Денег у нас немного. Каждая лишняя трата отражается на хозяйстве. И хотя твои папиросы, водка и бляди недорого стоят, но все-таки было бы лучше для хозяйства, если бы ты не курил, не пил и не ебался». Она нарочно так сказала. Папиросы, водка и бляди стоили и очень дешево. И на хозяйстве это не отражалось. Но матери очень уж хотелось, чтобы ее сын не курил, не пил и не ебался. И вот почему она так сказала. Выслушав эти слова матери, сами знаете, кто ответил. «Ах, прости, мама, вот об этом я не подумал. Хорошо, я сегодня же брошу курить, пить и ебаться». И с этими словами вытащил из кармана папиросы и водку и положил их на стол, а бледей тут же погнал нахуй из комнаты. И уж больше до них не дотрагивался. А которые курят, пьют и ебутся, те знают, какую огромную волю надо иметь, чтобы сразу бросить эти привычки. Некоторые слабовольные люди обращаются даже к докторам, чтобы те помогли им бросить курить, пить и ебаться. И доктора смазывают им рот и хуй каким-то лекарством, чтобы им противно было курить, пить и ебаться. А еще более слабовольных доктора усыпляют и внушают им разные ужасные мысли о вреде курения, питья и ебли. И только тогда эти люди бросают курить, пить и ебаться. И то многие не бросают, а продолжают курить, пить и ебаться, имея в голове ужасные мысли о вредности курения, питья и ебли. Но у сами знаете кого была огромная воля. Он без всяких докторов решил бросить курение, питье и еблю. И действительно бросил. И больше никогда не курил, не пил и не ебался. Историю эту Фрязин прочел в учебнике сына и даже вспомнил, что читал нечто подобное о ком-то другом, но тут же отмел эти мысли. Сын, сука, уже тоже курил. И Фрязин для порядка заставил его прочесть поучительную историю 5 раз, стоя голыми коленками на гречневой крупе. Сын курить не бросил, да Фрязин и не надеялся. Все дети рано или поздно начинают курить, пить и ебаться, поэтому спорить с природой бессмысленно. Надеялся Фрязин лишь на то, что удастся пристроить сына в училище во прак, чтоб как батька был. Да поди, пристрой. Опять вспомнилось про вчерашний визит, про 18:00. Тоже попросить-то. Сына в училище. Так рано еще, маленький он совсем, разъебай. Квартиру, дачу. А если подождать, пока сами знаете, кто сам чего предложит. На работу, может, возьмет свои структуры, а там все дадут автоматически, и машину, и дачу, и сына в училище. Фрязин аж употел. От радужных мыслей его отвлек внимание оперативник Зазыкин, который громко спросил. «Чей дурак там перед телевизором сидит?»
«Мой! Мой!»
— не сразу отозвался Фрязин.
«Насрал, падла, прямо на пол! Иди убирай теперь!»
Резкий переход от светлых перспектив в структурах сами знаете кого, кучи дурацкого говна, расстроил Фрязина, и в комнату отдыха он вошел злой. Володя, как ни в чем не бывало, смотрел телевизор. Насрал он в самом деле изрядно, что называется, с разбегу не перепрыгнуть. Жрет, небось, много скотина.
«Что ж ты наделал?» — спросил Фрязин.
«Кака»,
— правильно сказал дурак, не отрывая взгляд от экрана. Там как раз рассказывали про украинских националистов Олди и грузинского националиста Локхарда, выводя нехитрую связь всех троих с мировым сионизмом и американскими спецслужбами, потому что грузинов Локхардов в природе не бывает, как и хохлов Олди. «Я тебя, блядь, убил бы», — сказал Фрязин. «Убирай давай!» Дурак шмыгнул носом и продолжал смотреть. «Мне сегодня в Кремль, а ты насрал». Без всякой логики, но с большой чистой укоризной, сказал Фрязин. Тут на Володина счастье как раз подвернулся чей-то слабоумный партнер. И Фрязин ухватил его за плечо, говоря: «Видишь, насрано, убрать!» Слабоумный гражданин попался понятливый, тут же собрал говно в карманы, а что не влезло, взял в горсточку и ушел. На ковре осталась неприятная размазанная клякса, и Фрязин прикрыл ее газетой, вроде как случайно упала. А вообще работа Фрязину нравилась. Чем ближе к Кремлю, тем чаще он думал об этом. Ну вот заберут его, к примеру, в личную охрану, сами знаете кого. Дадут квартиру, машину, и будет он ходить следом охранять. Ни водки, небось, попить, ни пива. Даже жарко когда. Все время на чеку, все время при деле, в волнениях и тревогах. А если, не дай Господь, сами знаете кого, убьют. Или хотя бы яйцом каким кинут, помидором. Это не режиссер Нахалков. У того все ебало, пускай в помидорах да яйцах будет, никто не почешется.
На то режиссер, творческая личность, а тут сами знаете кто. Небось, сразу всю охрану в мудаки, а на их место новых наберут. Или в крайнем случае на крайний север мудаков стеречь. В это время Кукин посрал, в очередной раз оценив талант Циолковского. Небось, всю Калугу обосрал, пока ракету выдумал. Написать, что ли, про это? Кукин прикинул, а неплохо было бы. Найти внучку гения, которая расскажет, как дедушка животом маялся. Весь в говне великий мыслитель выскочил из сортира и вскричал: «Люди ринутся к звездам! Я только что открыл электричество!» Хотя нет, про электричество это не отсюда, это из мудацкой книжки запрещенной. Хотя почему запрещенная, черт ее разберет. Тут зазвонил телефон. Кукин рванулся к нему и схватил трубку. Вдруг что важное? Хуй там. Неважное, совсем пиздец.
«С вами говорят из администрации, сами знаете кого», — сказал тусклый какой-то роботно-педрастический голос. «Сегодня в 18.00 журналист Кукин, сами знаете кто, хочет с вами встретиться».
Начал Кукин, но утратил голос. Он попробовал еще раз.
«А по какому вопросу?»
«Не могу знать», — сказал робот-пидорас. «Излишне напоминать вам, что опаздывать не стоит».
Было слышно, как кто-то говорит картаво:
«Скажи, чтобы оделся пьелично, а то хуйню какую напялят, как из пазента эти хеговы вот такие».
«Оденьтесь поприличнее», — велел робот-пидорас. «Причешитесь, пропуск на вас уже выписан».
Кукин послушал пикающие гудки и не нашел ничего лучшего, чем снова побежать срать. Конец первой части. Записано в Arctroms Home Studio, декабрь 2009 года.